торжественный день. Довольно было один раз посмотреть на его императорское высочество Ник-Ника, чтобы стало ясно. Это не кто-нибудь, а верховный главнокомандующий. Причем не просто армией, мало ли на свете армии, а самой большой армией мира. Главковерх был высоченного роста, обладал неподражаемой выправкой, а от сурового волчьего лица, обрамленного серой бородкой, веяло силой, уверенностью, властью. Когда Николай Николаевич гневался, что случалось нередко, иные чувствительные и непривычные начальники, случалось, падали в обморок. Зато с нижними чинами главнокомандующий был неизменно милостив, потому что с детства еще по поэме Бородино запомнил: настоящий командир – отец солдатам. Особенно хорош Ник-Ник бывал на парадах и смотрах. Приходясь внуком великому шагмейстеру Николаю Первому и вообще будучи военачальником старой школы, он придавал таким мероприятиям большое духовно-воспитательное значение. Парады главковерх принимал не с трибуны или, упаси Господь, в автомобиле, а исключительно в седле, на своем огромном ахалтыкинце, похожий на статую какого-нибудь средневекового кондотьера. Чины и свиты смотрелись рядом с полководцем, словно сборище карликов верхом на пони. Нечего и говорить, что солдаты и младшие офицеры своего Ник-Ника просто обожали. Правда, на аэродроме рядом с самолетными ангарами и сверхсовременными воздушными аппаратами этот сияющий золотом конный цирк смотрелся диковато. Так, во всяком случае, считал пилот Долохов, застывший по стойке смирно в шеренге летунов особого авиаотряда. Сзади изо всех сил, не без большого успеха, старались изображать молодцеватость нижние чины обслуги и охранения. Команда «Муромца» выстроилась отдельно перед секретной зоной, ворота которой были открыты. Воздушному кораблю предстояло открыть смотр. Потом наступит черед легкой авиации. Вольные зрители, невоенная прислуга и местные жители толпились за оцеплением. И откуда только в невеликом селе Панска-Гура набралось столько народу? Непонятно. Должно быть, из Радома и Ивангорода понаехали посмотреть на дядю-царя и на аэропланы. Главковерх сказал очень хорошую речь, краткую, мужественную, воодушевляющую, про то, что русские раньше били врагов на суше и на море, а теперь учатся бить и в небе. Голос у его высочества был просто удивительный, без всякого рупора разносился по всему аэродрому. Ни одно слово не пропадало. Таким замечательным командным басом полководцы прежних времен запросто перекрывали шум целой битвы. В 19 веке цены бы не было такому главнокомандующему, думал капитан фон Теофельс, любуясь великим князем. А в 20-м цена ему есть гривенник, максимум пятиалтынный. Мимо строя, придерживая саблю, быстро шел командир авиаотряда в парадном мундире и при орденах. Около зэпа на секунду задержался. «Волнуетесь? Еще как, господин полковник», — честно ответил Теофельс. Он действительно весь испереживался. Это случалось всякий раз, когда от его усилий уже ничего не зависело, и любая идиотская случайность могла погубить весь тщательно разработанный замысел. «А я у вас уверен, вот отлетает свой Муромец, потом сразу вы. Покажите его высочеству, что легкая авиация тоже кое на что способна». Главный конструктор, сопровождавший Крылова, нервно сказал: «Юрий Самсонович, идемте же. Я должен кое-что дополнительно разъяснить главнокомандующему. Смотрите, как его обсели эти вороны». Молодому человеку наконец объяснили, какие интриги против тяжелой авиации плетут конкуренты – воздухоплаватели и одномоторники. У изобретателя, можно сказать, раскрылись глаза на человеческое коварство. Они с Крыловым приблизились к группе всадников. Полковник перешел на чеканный строевой шаг, лихо бросил руку к козырьку, отрапортовал, что все готово, можно начинать. Изобретатель, подумав, приподнял соломенную шляпу и нескладно поклонился. Он не очень знал, как полагается приветствовать августейших особ. Ник-Ник кивнул обоим, но слушал в это время воздухоплавательного генерала Краенко, который что-то жарко бормотал его высочеству в самое ухо. Второй фланг главковерха прикрывал аэропланный генерал Боур. Оба небесных начальника, надо отдать им должное, держались в седлах отменно. Воспользовавшись тем, что внимание великого князя занято, Крылов тихо спросил изобретателя: «Моторы не подведут? Лучше бы поставить 140-сильные». «А маневренность, маневренность!» — заволновался гений. «Уж от вас, Юрий Самсонович, я никак не... Что ж время терять?» Его высочество взирал на полковника сверху вниз. «Приступайте!» Конструктор сглотнул, но сунуться с дополнительными разъяснениями не осмелился. Лишь побледнел и прикусил кончик уса. «Слушаюсь, ваше императорское высочество!» Крылов махнул рукой в белой перчатке, оглушительно прокричал. «Давай!» За воротами раздалось чиханье и фырканье, сменившееся ровным утробным урчанием. Солдаты, облепив Муромца, словно муравьи-стрекозу, выкатили воздушный корабль на поле. Его пропеллеры крутились на 1/8 мощности, стеклянная кабина сверкала на солнце. «Хорош!» — похвалил Ник-Ник. «Настоящий русский богатырь! А что это его волокут? Сам выехать он разве не может?» «Это его на взлетную полосу катят», — пискнул конструктор и, спохватившись, добавил уже басом. «Ваше высочество, императорское». Винты закрутились быстрее, солдаты бросились в рассыпную, как мыши от кота, рассмеялся главковерх. Молодецкий аэроплан ему явно нравился. Крылов незаметно подмигнул конструктору. «Не тушуйтесь, все идет хорошо». Вынул белый платок, дал Рудковскому отмашку на взлет. В салоне Муромца были готовы. Командир сунул в рот незажженную папиросу, второй пилот Шмидт надел огромные очки, специально для смотра одолженные у знакомого шофера. Поручик Лучко из суеверия поплевал на затвор пулемета, механик Степкин потрогал шнурок своей иерусалимской ладанки и сотворил крестное знамение. «Сначала корабль произведет стрельбу по мишеням», — докладывал Крылов, «потом, поднявшись на максимальную высоту, исполнит на снижение фигуры пилотажа, бочку, атаку с пикирования, петлю Нестерова». Главнокомандующий неопределенно промычал, эти термины были ему неизвестны. «Для петли Нестерова машина слишком тяжела». «Сорвется в штопор», — усомнился генерал Боур. «У штабс-капитана Рудковского вряд ли, ваше превосходительство», — вежливо ответил полковник, опередив возмущенный протест конструктора. Все шло как по маслу. Илья Муромец в 2 счета сшиб пулеметным огнем все мишени. Хитрую безотказную пушку с него убрали. Вместо нее установили 2-й пулемет — «Гочкис». И правильно сделали. Когда в «Максиме» перекосило кассету с патронами, летчик-стрелок просто переместился к «Гочкису». На земле короткого перерыва в стрельбе даже не заметили. «Отменно, отменно», — повторял великий князь, глядя в небо то через бинокль, то просто так из-под ладони. Взгляд у его высочества был орлиный, дальнозоркий. Конструктор ободрился, даже позволил себе с насмешкой поглядывать на враждебных генералов. У тех был вид так себе. «Отменно!» — повторил Ник-Ник, провожая движением бинокля падающий воздушный змей, из которого эффектно сыпались клочья горящей пакли. «Нам бы такую птичку в турецкую войну да ударить по плевне огнем из-под облаков! А, господа!» Свите почтительно засмеялись. «Вверх пошел», — сообщил Крылов. «Запланирован подъем до 4000 метров. Дались вам метры, полковник!» «Ненужных заимствований у заграницы Николай Николаевич не одобрял. Чем русские сажени нехороши?» Начальник авиаканца сразу же воспользовался оплошностью Крылова. «А на подъеме он все-таки тяжел. Посмотрите, ваше высочество, как медленно набирает высоту. С Мороном никакого сравнения». «Вы находите?» Главковерх скосил глаза на 2-го специалиста. Тот важно кивнул. «А дирижабль поднимается еще быстрее». «Неправда, неправда», — шептал конструктор. «Не слушайте их, императорское ваше высочество». А в воздухе происходило вот что. «Странно смотреть на высочество с высоты», — пришла в голову штабс-капитану Рудковскому странная и, вероятно, даже предосудительная мысль. Следующая была еще менее почтительной. С 500 метров свита главнокомандующего была похожа на обсиженную блестящими мушками навозную кучку посреди зеленого луга. «Вот так же и Всевышний взирает на власть земную с небес», — подумалось командиру, «нечто уж совершенно невообразимое». Так что он встряхнулся и заставил себя сосредоточиться на полете. «Идем до потолка, утеплиться!» Все надели кожаные куртки на меху, а некоторые, особенно зябкие, предприняли еще и дополнительные меры предосторожности. Лучко надел пуховые варежки. Его работа на сегодня закончилась, стрелять больше не придется. У Шмидта была чувствительная кожа. Он натер свои румяные щеки мазью. Веселый лыжник. Степкин поверх всего нацепил ватную безрукавку. «Что двигатели, Митрофан Иванович?» — спросил Рудковский, зная, что механик умеет на слух уловить малейшую неисправность. «В порядке, Федор Сергеевич? Ну, с Богом!» Корабль пошел на вираж, плавно ввинчиваясь в синее небо. За высотомер сегодня отвечал Шмидт. Надо же было чем-то занять мальчика. «1000! 1100! 1200!» — монотонно докладывал он. Аэроплан вел себя умницей. Рудковскому казалось, что машина идет вверх сама, а он лишь сопровождает ее движение поворотами руля и нажатием педалей. Командир оглянулся на экипаж. Жора Лучко блаженно улыбался, предвкушал, как славно полноправно сегодня напьется после смотра. Второй пилот не отрывал глаз от прибора, преисполненный важности своего задания. 200, 2200, 2300, 2400. Митрофан Иванович слушал машину, пыхтя от сосредоточенности. «Степкин, плесни чайку», — лениво пошутил стрелок. Узкоголовый, круглый в своей пухлой безрукавке механик действительно был похож на кипящий самовар. Шмидт прыснул и доложил. «2500!»